Ивов. Это были новости на волнах Радио Свобода.
За оперативной информацией в нашем утреннем эфире следит Семен Шацкой. Спасибо, коллеги. Ну, а мы начинаем программу «Свобода в 9». Сквозная тема утреннего эфира – доверие заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем. Большая часть материалов утреннего эфира посвящена именно этому. В частности, слушайте материалы Данила Гальперовича. Естественно, не обошли вниманием эту тему и российские газеты. Рядом со мной в студии на протяжении всего часа Михаил Шевелев. Ну а открываем этот час репортажем из Грузии.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, практически полностью завершен процесс вывода российских войск и ликвидации блокпостов. В частности, ликвидирован ключевой блокпост на востоке страны у села Каралети на дороге из Гори в Цхинвали и грузинские села вне территории Южной Осетии. Этот факт подтвердил в беседе со мной уполномоченный президента в регионе Шидакартли, соседнем с Южной Осетией, Владимир Вардзелашвили.
Все постеснялись, те, кто впереди стояли. Ну и сейчас совместно наши правоохранительные органы войдут. Там надо саперов еще работать, чтобы никаких сюрпризов не было. Они даже не помнят, где что оставили. Ну, через 3-4 дня, пока саперы не очистят там все, мы не можем людей так просто упустить. Одна пост остался в Сачхере, поверхная Сачхере, и остается и Халгори там пост, не снимают.
Господин Вардзелашвили подчеркнул, что европейские наблюдатели немедленно сменят россиян на всех постах. Следить за этим процессом в Грузию лично прибывает министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. В Сачхерском районе Грузии Радио Свобода сообщили, что посты российских войск в селе Переви на северо-западе от Южной Осетии до сих пор не сняты. Возможно, потому что там проходит стратегически важная дорога к Рокскому тоннелю, который соединяет Южную Осетию с Россией. Что касается Ахалгори, о котором упомянул господин Вардзелашвили, то этот район с преимущественно грузиноязычным населением входит в состав Южной Осетии, и российские войска оттуда, по всей видимости, выводиться не будут. На западе Грузии, в буферной зоне, прилегающей к Абхазии, российские войска также сняли все блокпосты и увезли имущество в сторону Абхазии. Ликвидирована и база российских миротворцев в грузинском селе Урта, где голубые каски дислоцировались в течение 14 лет с 1994 года. Возможно, это является важнейшим итогом последних событий. Миротворческих форматов, выработанных в начале 90-х годов прошлого века после кровавых конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, больше не существует. Российские миротворцы покинули всю территорию, подконтрольную Тбилиси. А в Абхазии и Южной Осетии они дислоцируются уже совершенно иным статусом. В Тбилиси настаивают, что несмотря на вывод российских войск из районов, прилегающих к бывшим грузинским автономиям, Россия нарушает договоренности с Аркадием Медведевым, поскольку в этом документе говорилось о выводе всех российских войск на линию, где они находились до 7 августа, то есть до начала боевых действий. Однако позиция Москвы по данному поводу известна. Она неоднократно озвучивалась на самом высоком уровне. После подписания мирного плана Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Тем самым возникла новая реальность, и Москва действует в соответствии с этой реальностью. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Одни из тех, кто ждал вывода российских войск из так называемых буферных зон Грузии, это беженцы из грузинских сел в Южной Осетии. Об их судьбе рассказывает Марк Крутов.
Ситуация с беженцами из зоны российско-грузинского конфликта в Южной Осетии остается сложной. В первую очередь это касается жителей грузинских сел в окрестностях Цхинвали, которые были вынуждены покинуть свои дома 2 месяца назад, сразу после начала активных боевых действий. Большинство жителей самого Цхинвали уже смогли вернуться в свои дома из лагерей для беженцев, организованных российскими властями в Северной Осетии. А тысячи этнических грузин по-прежнему вынуждены жить в палаточных лагерях на территории Грузии. Больше всего они опасаются наступающих холодов и вероятной потери одного из немногих своих источников к существованию, пропадающего урожая, который просто некому собрать. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» женщина, находящаяся со своим 3-месячным ребенком в одном из лагерей для беженцев недалеко от грузинского города Гори.
Холодно. Я укутываю его в пальто, простыни, все, что я могу найти здесь. Это, конечно, совсем не лучшее место, чтобы встречать зиму с малышом на руках.
Эта женщина, ее зовут Нона, покинула свое родное село Каралети на границе с Южной Осетией сразу после событий 7-8 августа. Потом это село попало в так называемую буферную зону, откуда только на днях ушли российские военные. Теперь Нона рассчитывает как можно скорее вернуться домой.
В палатках практически невозможно жить, потому что здесь нет никакого отопления, нет ни электрических обогревателей, ни самого электричества. Маленьких детей нельзя помыть, вода холодная, газовых печек тоже нет. Главная проблема в нашем лагере – это, конечно, гигиена.
Напомню, что всего, по данным независимых правозащитных организаций, в результате российско-грузинского конфликта беженцами стали более 150 тысяч человек. Однако, по словам заместителя директора московского офиса Human Rights Watch Татьяны Лакшиной, у большинства беженцев осетин уже есть возможность вернуться домой, и многие ей, конечно, воспользовались.
Кто-то, конечно, остается с родственниками, но в основном вся эта огромная масса беженцев вернулись домой, и в Южной Осетии ситуация достаточно приемлемая. Там впечатляющими темпами идет реконструкция, там есть вода, есть электричество, то есть там можно жить.
Совсем другая ситуация с беженцами из грузинских сел в Цхинвальском регионе. Конечно, теми, чьи дома не были сожжены или разрушены. По мнению Татьяны Лакшиной, главное обеспечить безопасность в этих селах, чтобы люди могли туда вернуться.
Если сейчас в этой зоне будет обеспечена в самом ближайшем будущем нормальная ситуация с точки зрения безопасности, нормальный полицейский контроль, то люди моментально туда вернутся. И очень важно, чтобы это произошло как можно скорее, потому что сейчас сезон урожая, и жителям этих сел нужно просто дать возможность собрать урожай, иначе чудовищный гуманитарный кризис, с которым вот сегодня сталкивается Грузия, он будет только усугублен.
По словам многих грузинских беженцев, именно окончательный вывод российских военных из буферных зон позволит им начать возвращаться в свои дома. Как я уже говорил, многие из этих домов во время августовских событий были сожжены или разрушены. Президент Грузии Михаил Саакашвили уже пообещал в одном из своих телевизионных выступлений, что все оставшиеся без крова жители Грузии получат новые дома или квартиры не позже 15 декабря.
Я обещаю, что в первую очередь мы обеспечим жильем всех, кто потерял свои дома и имущество. До 15 декабря, к этому времени зима окончательно наберет силу, ни одна жертва войны в Грузии не останется без крыши над головой и нормальных условий для проживания.
В решении этой проблемы властям Грузии помогают и гуманитарные организации, бесплатно распространяющие, например, брезент для крыш и другие строительные материалы среди тех, чьи дома были повреждены обстрелами или бомбежками. Однако это в большей степени касается жителей Гори, а население грузинских сел в Южной Осетии это уже не поможет, говорит Татьяна Лакшина.
В этих анклавах мы посетили 9 сел и говорили с выходцами из еще 6 сел. И в этих селах дома фактически все сожжены и уничтожены. Когда я оказалась в этом регионе в первый раз, мы спрашивали у нескольких ополченцев, что здесь происходит. И они, нисколько не скрывая, говорили нам, мы поджигаем эти дома для того, чтобы у грузин не осталось домов, куда они могли бы вернуться.
О ситуации с беженцами из грузинских сел в Южной Осетии в интервью «Радио Свобода» говорила заместитель директора московского офиса правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Это был мой коллега Марк Крутов. 9:15 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Центральные банки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции снизили базовые процентные ставки. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Президенты России и Киргизии проводят сегодня в Бишкеке переговоры о сотрудничестве. Президент США Джордж Буш подписал закон, открывающий возможность для сотрудничества с Индией в ядерной сфере. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа. В 14:07 на наших волнах слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, памяти поэта Олега Охапкина, эссе Бориса Парамонова «Поэзия и благоустройство». В рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Пеппер Адамс» и «Телониус Монк». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, 14:07, время московское. Вы слушаете программу «Свобода в 9», ведущий Дмитрий Морозов, продюсер Михаил Касторов. Мы сегодня рассуждаем об экономической ситуации в Соединенных Штатах Америки и России, и в некоторых других странах. И если сводить оценки воедино, то можно применить термин «ситуация неоднозначная». Продолжают разговор и вторят, собственно говоря, этому термину и российские газетчики. Я имею в виду публикации в свежих российских изданиях. Не так ли, Михаил?
Совершенно верно, Дмитрий. Сказать «неоднозначно» — это сильно недооценить высказывания российских газетчиков по поводу событий сегодняшнего дня. В этом смысле характерна заочная полемика, которая развернулась внутри одной газеты на ее страницах. Газета «Известия» посвящает сегодня сразу две публикации — такой теме, как Украина и Россия, взаимоотношения государств и отношения между народами. С одной стороны, на первую полосу «Известия» выносят интервью посла России в Киеве Виктора Черномырдина по поводу происходящего на политической сцене и того, как к этому должна относиться Российская Федерация. Цитата. Вряд ли такие события, имеется в виду роспуск Верховной Рады, могут пройти незаметно для нас. Очень вряд ли, говорит Виктор Степанович Черномырдин в характерной для себя манере. Так не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы они не отразились на межгосударственных отношениях. Я убежден, что все происходящее на политическом поле Украины – это ее дело. Вот это принципиальная позиция Виктора Черномырдина, российского посла в Киеве. Одновременно газета предоставила свои страницы политологу Виталию Третьякову, который в очень жесткой манере заявил свою позицию. Она состоит в том, что Россия должна увязывать свое отношение к Украине с отношением украинского государства к русской диаспоре. Необходимо лишить украинскую диаспору российской ренты. Таков заголовок публикации «Известий», принадлежащий перу политолога Виталия Третьякова. Он рассказывает о положении русских на Украине. Он считает это положение критическим и считает необходимым создание органов госвласти высокого уровня в России, которые бы отслеживали ситуацию с русской диаспорой на Украине и увязывали бы политику России с положением этих людей. Это не единственная тема, по которой ситуацию можно было бы назвать неоднозначной. Еще одна важная тема, экономическая, отчасти имеющая отношение к разворачивающемуся кризису, но и существующая сама по себе, эту тему затрагивает журнал The New Times. Речь идет о таких компаниях, как Роснефть и ВТБ, которые недавно прошли процедуру IPO, то есть они выставили свои акции для открытого доступа, их мог купить любой гражданин. И таких граждан, как сообщает журнал The New Times, набралось 276 тысяч в России. Проблема в том, что все они сейчас жалеют о своей покупке. Они покупали акции по высокой цене. Сейчас то, чем они располагают, это примерно 1/3 от заплаченной ими цены. Специалисты предупреждали, что размещение акций государственных компаний происходило по завышенной цене, но в тот момент граждане испытывали безусловное доверие к государству, и поэтому IPO прошло удачно. Теперь те из наших слушателей, кто участвовал в этих мероприятиях, оказались в некоторой степени у разбитого корыта. Об этом сообщает журнал The New Times.
Да, действительно, у разбитого корыта это мягко сказать. Причем это, Михаил, судя по всему, еще не предел касательно российского рынка.
Это только начало, как утверждает в своем комментарии по поводу происходящего на рынках такой авторитетный экономист, как Евгений Ясин в «Новых известиях». Интересующиеся могут прочитать. Вообще, сегодняшний день богат на комментарии крупных экономистов. Может быть, я расскажу об этом попозже.
Да, возможно, представится еще в программе «Свобода 9» пообщаться с вами Михаил. Спасибо Михаилу Шевелеву. В продолжении программы «Свобода в 9» выпуск спортивной информации. Прежде всего, обращаю внимание на результаты теннисного Кубка Кремля, который стартовал в понедельник в Москве, 19-й по счету уже турнир. У мужчин продолжают участие два представителя России, которые выиграли у своих соотечественников. Это Теймур Асгабашвили, он нанес поражение Михаилу Южному, и Игорь Куницын, одолевший Михаила Кукушкина. Завершил выступление Игорь Андреев, который во втором круге проиграл французу Жереми Шарди. У женщин в третий круг вышли олимпийская чемпионка Елена Дементьева. Она взяла верх над Катариной Среботника из Словении. Динара Сафина, она выиграла у француженки Амели Морисмо, и Светлана Кузнецова, которая взяла верх над итальянкой Сарой Эррани. Завершили выступление Анна Чеквитадзе, она уступила Каролине Возняцки из Дании, и Анна Лапущенкова, которая проиграла своей соотечественнице Надежде Петрова. Петрова вышла во второй круг. В континентальной хоккейной лиге вчера были сыграны два матча. Победители были выявлены в овертаймах. «Витязь» одержал победу над «Химиком» на своем льду 2-1. «ЦСКА» в Москве выиграл у казахстанского «Барыса» со счетом 4-3. Ну а в Уфе тем временем состоялся первый матч хоккейной лиги чемпионов. Хоккеисты Салавата Юлаева местного принимали соперников из чешского клуба «Чески Будиёвицы» и одержали крупную победу со счетом 7-1. Это пока вся спортивная информация. Продолжаем программу. Федеральная миграционная служба России была вынуждена возобновить выдачу разрешения на работу гастарбайтерам, поскольку рабочих рук уже в середине года стало не хватать. Почему же правительство России сначала урезало число иностранных рабочих почти в 3 раза, а затем увеличило в 2? Это попробовала выяснить Тамара Леленкова.
Так получилось, что предусмотренные правительством России на этот год квоты 1 800 000 иностранных рабочих закончились еще летом, как результат появления нелегальных мигрантов и остановка отдельных предприятий, на которых использовался труд гастарбайтеров. В Минздравсоцразвитии полагают, что работодатели просто не просчитали свою потребность в иностранной рабочей силе. Независимые эксперты видят причину в другом, рассказывает председатель исполкома форума переселенческой организации Лидия Графова.
Квоты для наших соотечественников из ближнего зарубежья – это дело бессмысленное, потому что рабочая сила России очень нужна. Въезжают к нам большинство из них, кроме Туркменистана и Грузии, по безвизовому режиму. И здесь по новому законодательству, введенному в прошлом году, имеют право 3 месяца зарегистрировавшись, свободно искать работу. Но вот если вдруг они не находят, то въехавшие совершенно законно, они становятся как бы нелегалами. И это, разумеется, нелепость. Тем более, что по существующим инструкциям заявка на квот должна подаваться работодателями 1 мая текущего года на год будущий. Это как же можно предвидеть при нынешнем совершенно гибком рынке, сколько будет рабочих, как у тебя повернется дело. И то, что в прошлом году было 6 миллионов, в этом году меньше 2 миллионов, и вот это же безумие, это безобразие, что квоты в этом году были исчерпаны где-то к лету, то есть к тому времени, когда самый разгар работ, уже не было квот. И само государство начало выковывать нелегалов. Это же вот какая абсурдная история. Вообще, это несколько такой надуманный инструмент, который выгоден тем, кто потом, когда кончаются квоты, их продает. У нас каждый раз как какой-то запрет, как какое-то ограничение, так ищи, кому это выгодно.
Можно было бы предположить, что подобные квоты для иностранных рабочих необходимы для того, чтобы защитить интересы российских граждан. Но, по мнению старшего научного сотрудника Института демографии Никиты Маркчана, для этого существуют иные механизмы.
В принципе, если мы хотим оградить рынок труда, никто Минтруду не возбраняет выносить запрещение на привлечение иностранной рабочей силы, если, допустим, на эти места претендуют россияне. Количественные ограничения сверху вряд ли целесообразны. Если нужны работники, если работодатель готов им платить, почему их не привлекать? То есть просто в ситуации, если мы не знаем четко потребности рынков, вводить какие-то ограничения сверху мне представляется нецелесообразным. Нам нужны и специалисты, что называется, в области IT и так далее, но мы не можем их привлечь в должном и нужном нам количестве. Мы можем привлечь, скорее, работников средней и низкой квалификации. Их тоже нужно много, насколько я понимаю, влияние на экономику этих мигрантов. Значит, это цена труда, потом спрос, допустим, на те же самые услуги перевозчиков, на какие-то сегменты рынка жилья, дешевое жилье требуется таким работникам, на какие-то дешевые сервисы, может быть, специфические сервисы. В принципе, работники, когда возвращаются на родину, они привыкают к некоторым товарам, которые они здесь потребляли, соответственно, могут стимулировать спрос на российские товары у себя в странах. Ведь это циркулярная такая миграция. Человек приезжает, уезжает к себе, потом опять приезжает. Ну, конечно, это в какой-то мере отток капитала, то, что они получают, они в основном везут к себе на родину и тратят у себя на родину.
О том, как влияет численность иностранных рабочих на демографическую ситуацию в России, я попросила рассказать руководителя Центра демографии и экологии человека Российской академии наук Анатолия Вишневского.
В принципе, вот этот замысел квот, он не содержит какой-то идеи насчет того, что кто-то из тех, кто приезжает, должен здесь оставаться на постоянно. Потому что потребности рынка труда и потребности страны в населении – это все-таки разные вещи. Рынок труда развивается в одних районах, а население нужно в других, ну и так далее. Поэтому тут прямой связи нет. Если речь идет о корректировке каких-то демографических тенденций, то это совсем другие соображения. Потому что тогда люди должны приезжать с семьями, тогда их дети должны учиться, или они тут должны обзаводиться семьями. А вот эти все гастарбайтеры, имеется в виду, что этого ничего не будет. Поэтому для демографического развития это мало что дает. У нас нет процедуры и практики такой массовой, там, натурализации, их превращения в граждан России. Это свидетельствует, по-моему, об отсутствии четкости в самой политике миграционной.
Итак, предполагаемое увеличение квоты на будущий 2009 год до 4 миллионов результаты может иметь непредсказуемые. Любое жесткое планирование в условиях рыночной экономики заранее обречено на неудачу. Во всяком случае, для большинства граждан. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
В 11 часов 7 минут на наших волнах слушайте программу «Время гостей». Зачем власти России проводят многочисленные военные маневры и разворачивают новую систему ПВО по периметру страны? Каким странам Россия продает оружие? Началась ли новая гонка вооружений? Об этом и многом другом в беседе кандидата политических наук, доцента кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского университета Дмитрия Ланко с экспертом Центра зарубежной военной информации и коммуникации Ленинградского военного округа подполковником Александром Прониковым. Ведущий программы Владимир Виктор Резунков. Время гостей 11 часов 7 минут. Время московское. Ну а мы продолжаем программу «Свобода в 9». И помимо прочего, в следующей получасовке слушайте материал Данилы Гальперовича, опрос Сергея Гогина, панорама высоких технологий, новости Москвы и Подмосковья. 9 часов 30 минут. Время московское. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться 7 декабря, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Степан Гавриш. По его словам, голосование проводится в течение 60 дней после опубликования указа о роспуске Верховной Рады. Президент Украины Виктор Ющенко в среду вечером объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Блок Юлии Тимошенко не исключает отставки своего лидера с поста премьер-министра Украины после досрочного роспуска Верховной Рады. Российские миротворцы демонтировали в среду все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. Читинский областной суд отложил принятие решения о продлении срока содержания под стражей Платона Лебедева до 14 октября. Удовлетворена жалоба защиты. Московский городской суд рассмотрит в четверг жалобу на дисквалификацию главы ТНК БП Роберта Дадли. Президенты России и Киргизии проводят сегодня в Бишкеке переговоры о сотрудничестве между двумя странами. Дмитрий Медведев и Курманбек Бакиев подпишут документы, в частности, о взаимодействии в энергетической сфере. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомета Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. Американские военные заявили, что в результате авиаудара сил США в Афганистане в августе погибли 33 мирных жителя, а не 7, как говорилось ранее. В докладе утверждается, что также были убиты 22 боевика и что военные действовали, основываясь на надежных разведданных и в соответствии с правилами. Афганские власти и ООН заявили о более чем 90 жертвах авиаудара в провинции Герат. Центральные банки США, Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Канады и Швеции скоординированно снизили базовые процентные ставки в рамках борьбы с глобальным финансовым кризисом.
К главной теме возвращаемся программы «Свобода в 9» к заявлениям российской власти о том, что финансовая система страны достаточно сильна, чтобы пережить мировой кризис. Как смотрят на проблему доверия граждан к власти в денежных вопросах политики и эксперты? Ответ в материале Данила Гальперовича.
Российская власть успокаивает людей, говоря, что мировой финансовый кризис не будет иметь для России значительных последствий, или, проще говоря, кошельки российских граждан не опустеют, а деньги в них не обесценятся. Особенно остро на любые заявления власти по финансовым вопросам реагируют те, у которых денег немного – пенсионеры, бюджетники, сотрудники низового звена крупных компаний. Председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике, член фракции «Единая Россия» Андрей Исаев уверен, что власть все делает правильно и гражданам опасаться нечего.
Пока финансовый кризис на рядовых гражданах в нашей стране никак не отразился. Он отразился на деловых кругах, он отразился на людях, работающих в финансовой экономической сфере в той или иной мере. Основная масса наемных работников, пенсионеров не почувствовали себе последствия этого кризиса. Мне кажется, что степень доверия правительству и его лидеру ныне достаточно высока. Я, в общем-то, за то, что такие заявления делаются, потому что профилактика паники – это тоже серьезная борьба с кризисом. Мы знаем, что сама по себе паника способна вызвать кризис там, где его нет. Вспомните, как несколько лет назад в центральных регионах России, где все было нормально с солью, стала исчезать соль только из-за паники. Вот такой паники быть не должно. Россия на сегодняшний день – это одна из немногих стран, которая располагает запасом прочности в условиях мирового финансового кризиса. Это очень хорошо.
Несколько другого мнения придерживается координатор фракции коммунистов в Госдуме Сергей Решульский. По его словам, если бы все было нормально, то исполнительная власть не вносила бы в Думу в срочном порядке законы, которые она объявляет средством для стабилизации финансовой сферы. Поспешность действий Кабинета министров и та неохота, с которой чиновники идут на объяснение предлагаемых мер, настораживает депутата от Компартии.
У меня, во-первых, не вызывает доверия то, что нам здесь в каком-то пожарном порядке предлагают принять законы, не объясняя ни механизм их реализации, ни последствия принятия таких законов. Чему это приведет, как это стабилизирует, стабилизирует это или не стабилизирует и так далее. Я всегда, когда вижу такие действия при проведении любых законов, сразу, как у любого нормального человека, у меня возникает мысль, а нет ли здесь какой-то коррупционной составляющей.
Тем не менее, очевидно, что Госдума в ближайшем будущем примет пакет мер по финансовой стабилизации, и от их результата и будет зависеть уровень доверия граждан к своей власти. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
А доверяют ли заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем жителей Саранска? Давайте узнаем об этом из запроса, проведенного накануне нашим корреспондентом Сергеем Гогиным.
Да, жизнь налаживается, нам от этого намного лучше по сравнению, чем 5 лет назад.
Нет. Во-первых, уже много раз нас обманывали. Лично президент говорил накануне, что будет все прекрасно. А в 98-м году утром был большой сюрприз для всей страны. И много-много других раз.
Если судить по тем заявлениям, которые, что деньги есть, кубышка есть большая, ну, будем надеяться на хорошие, с одной стороны. А с другой стороны, в последнее время улучшений-то нет. Все хуже-хуже, мне кажется. Обстановка в стране не улучшается. Нет стабильности. Какая-то напряженность, недоверие, какие-то вот интриги, какая-то борьба идет. А вот человек неспокойно живет. Доверия нет.
Нет. Потому что я очень редко доверяю тому, что говорят. Проще скрыть то, что есть, чем сказать правду. Чтобы народ был более спокойный, скажем так, не шел на конфликт, на какие-то там необдуманные поступки. У нас в России в основном так делается, к сожалению.
2 года назад коммунисты там требовали стабфонд этот отобрать и поделить. Ну, взяли бы, пропили. А сейчас он спас все-таки. Вот вам управляет, не управляет у нас правительство, президент. Управляет. Кризис захватывает ведь на сегодня что? Бумаги, финансы, рубль, он как был, так и есть. А не было у нас акций, нет. Это вообще что-то такое аморфное. Пенсию нам платят, как платили, так и платят.
Доверяю. Потому что серьезно очень зависеть. Дали эти миллиарды. Я считаю, что выправится. Потому что страна сейчас богатая. Потому что мне эти люди внушают доверие наше. И Путин, и Медведев. Кудрин. Ну, в общем-то, человек дела.
Раз они говорят, доверять надо. Если мы не будем им доверять, кто же им будет доверять тогда? Врут они, не врут, мы же не знаем. Вроде бы благосостояние все улучшается понемногу. С сельским хозяйством только у них не лады. Все, они разорили сельское хозяйство. Недопустимо, чтобы они брали за границей продукты. Свои надо. У нас сколько земель? Сколько я вот ездил за городом? Все земли пустуют.
Нет. Вы знаете, столько много было обещаний, поэтому уже не верится. Я бюджетник вообще. Наша зарплата о многом говорит. Бояться не нужно очень богатым людям, потому что они под защитой. А обычные простые смертные защиты такой нет. Ну, не всем же уезжать за границу, кому-то здесь нужно жить. А вообще умненькие люди бегут за границу. Молодежь в основной массе.
Не совсем. Не очень заметно. Каждый год, каждое новое правительство, все говорят одно и то же. У нас все хорошо, все будет, страна идет к лучшему, а все остается на прежнем уровне. Страна, можно сказать, вообще никак не развивается.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, доверяете ли вы заявлениям российских властей о том, что экономическая ситуация в стране находится под контролем. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте «Радио Свобода», слушайте программу «Свобода в 9» и выпуск «Панорамы высоких технологий». Слово Ольге Орловой.
Главная тема выпуска. Руководство американского аэрокосмического агентства НАСА сообщило о намерении прекратить использование российских космических грузовых кораблей для доставки грузов на МКС после 2011 года. О решении НАСА рассказывает Владимир Губайловский.
НАСА пока не рассказала, как же оно будет обслуживать Международную космическую станцию. После 2010 года космические шаттлы прекратят полеты, и на сегодня нет никаких альтернатив российским кораблям. На прошлой неделе состоялся первый удачный полет ракетоносителя частной компании SpaceX. Компания уверена, что к 2010 году она будет готова с помощью ракетоносителя Falcon 9 доставлять грузы на МКС, но это пока только проект. Если он будет удачен, то у НАСА действительно появится альтернатива российским прогрессам. Роскосмос уже заявил, что готов доставлять грузы на МКС после 2010 года.
Новости коротко. Американская компания Botelli разработала метод самой быстрой в мире беспроводной передачи данных. Скорость передачи в системе, предложенной компанией, составляет 20 гигабит в секунду. Это в 10 раз больше, чем в существующих беспроводных сетях. Основой сети являются коммерчески производимые элементы, так что ее реализация в массовом масштабе станет вполне реальной. Сегодня максимальное расстояние беспроводной передачи данных со скоростью 10 гигабит в секунду составляет 800 метров. Армия Соединенных Штатов намерена построить в пустыне Мохаве, штат Калифорния, солнечную электростанцию, которая станет крупнейшей в стране и одной из крупнейших в мире. Мощность солнечной электростанции составит 500 мегаватт. Станция начнет работать в 2014 году. В год станция позволит американским военным экономить до 21 миллиона долларов на оплате электроэнергии. Кроме того, военные считают, что ввод в строй солнечных электростанций повысит безопасность страны, поскольку для них не нужно импортировать нефтепродукты. Компания Google решила подстраховать своих пользователей от отправки писем, о которых можно потом пожалеть. Чтобы не сожалеть об отправленном в нетрезвом виде письме, можно активировать сервис Mail Googles. В этом случае, прежде чем пользователь отправит письмо, ему придется выполнить несколько очень простых арифметических тестов. Включение теста на трезвость является добровольным.
— Панораму высоких технологий подготовила и представила Ольга Орлова. 9:41 время московское. Продолжаем программу «Свобода в 9». В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга Валентины Полухиной «Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха». Рассказывает Татьяна Вольская.
Почетный профессор Кильского университета, специалист по русской литературе, в особенности по поэзии XX века Валентина Полухина, пишет об Иосифе Бродском давно. Она не только тонкий исследователь творчества поэта, но и собиратель всего, что связано с его жизнью, поскольку раньше многих других поняла, то, что сегодня лежит под ногами, никому не нужное, завтра будет бесценным свидетельством эпохи, смыслом и оправданием, которые становятся именно такие люди, как Бродский. Это Валентина Полухина собрала большую книгу интервью с Иосифом Бродским, выдержавшую уже не одно издание, и вот теперь она решила систематизировать сведения, имеющиеся о поэте сегодня. Новая книга – это скелет будущей биографии Бродского, говорит Валентина Полухина.
Все датировано. Самое главное – дата написания его стихотворений и прозы, дата его выступлений. По годам идет. В каждом году несколько таких секций. Календарная, если известна точная дата, что он был, с кем встречался, важные люди, важные события, его выступления, неопубликованные стихи данного года, потом переводы Бродского, потом проза, потом публикации в периодике на всех языках, книги и в конце года, что происходило в мире, в России и в Америке, события, имеющие отношение к Бродскому.
В частности, перечислены все нобелевские лауреаты от 40-го до 96-го года. Получилась целая энциклопедия для будущей биографии. Историк, друг Бродского Яков Горзин предоставил автору множество фотографий и предложил все это издать, напитав сухие даты фрагментами из интервью самого Бродского, из интервью о нем, привязанными к датам и событиям.
Когда я это сделала, я придумала эпиграф к каждому году, поясняющий, что такое Бродский поэт или какое-то важное событие. Дальше Лосев попросил у меня включить краткую версию этой хронологии в свою литературную биографию Бродского. Он предложил мне ставить в каждый год политику, что произошло в мире в этом году, очень важное для Бродского или как-то на нем отразившееся. Таким образом, честно говоря, у этой книжки, по крайней мере, три автора, Горзин и Лосев, принимали активное участие.
Валентина Полухина признается, что первоначальный импульс для книги лежал в усталости отвечать на бесконечные «что, где, когда» молодых исследователей о Бродском. Получилась же скрупулезная протобиография поэта, основа для серьезных будущих работ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Без четверти 10 время московское на наших волнах. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Досрочные парламентские выборы на Украине могут состояться 7 декабря, заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Степан Гавриш. Президент Украины Виктор Ющенко в среду вечером объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. Блок Юлии Тимошенко не исключает отставки своего лидера с поста премьер-министра Украины после досрочного роспуска Верховной Рады. Российские миротворцы демонтировали все 6 блокпостов в буферной зоне вблизи Южной Осетии. Сообщается, что при закрытии присутствовали наблюдатели Евросоюза. Читинский областной суд в четверг перенес слушание о продлении срока задержания под стражей экс-главы группы Минотеп Платона Лебедева на 14 октября. Московский городской суд рассмотрит в четверг жалобу на дисквалификацию главы ТНК БП Роберта Дадли. Президенты России и Украины проводят сегодня в Бишкеке переговоры о сотрудничестве между двумя странами. Дмитрий Медведев и Курманбек Бакиев подпишут документы, в частности, о взаимодействии в энергетической сфере. Обвинение в непреднамеренном убийстве владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева предъявлено бывшему начальнику охраны главы МВД Республики Ибрагиму Евлоеву. Американские военные заявили, что в результате авиаудара сил США в Афганистане в августе погибли не 7, а 33 мирных жителей, как говорилось ранее. В докладе утверждается, что убиты были 22 боевика. Афганские власти и ООН заявили о более чем 90 жертвах в провинции Герат. Более подробно об этих и других событиях в новостях на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода.
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона Тамара Леленкова.
Москва. Мосгордума одобрила проект бюджета Москвы на 2009 год в первом чтении. Доходы города в следующем году должны составить 1 триллион 530 миллиардов рублей, а расходы 1 триллион 663. То есть объем бюджета города превысит прошлогодний в 1,5 раза. Члены Мосгордумы также одобрили основные бюджетные планы столицы на 3 года вперед. Петербург. Вчера в траурном зале окружного военного клинического госпиталя Ленво прошло прощание с погибшим во время теракта в Цхинвале полковником Иваном Петриком. Полковник Петрик с воинскими почестями похоронен на Казанском кладбище в Пушкине. Москва. Решая транспортные проблемы столицы, депутаты Госдумы после заседания совершили пробную поездку по окружной железной дороге. На первом участке длиной 9 километров для пассажиров скоро откроются станции Сити, Лужники, площадь Гагарина. О малом железнодорожном кольце рассказал начальник Московской железной дороги Владимир Старостин.
В декабре проект будет завершен. Первый квартал, значит, проект экспертизу пройдет и так далее. И со второго квартала приступим к реализации этого проекта. А вообще рассчитан весь проект по Малому кольцу до 2015 года.
Петербург. В Ленинградском военном округе организован контроль за перевозками молодого пополнения осеннего призыва и военнослужащих, уволенных в запас. В группу контроля вошли должностные лица управления и штаба округа, непосредственно отвечающие за качественную и своевременную организацию перевозки воинских команд. Москва. Бабушкинский суд Москвы отказал Эдуарду Лимонову возможности оплатить мэру Москвы Юрию Лужкову долг в 500 тысяч рублей в рассрочку. Приставы уже описали имущество Лимонова на общую сумму около 15 тысяч рублей. Кроме того, Лимонову запрещено выезжать за границу. Петербург. В выставочном зале «Манеж» проходит международный инновационный форум. В его программе выставки, круглые столы, мастер-классы. Мероприятие, по мнению организаторов, поможет городу занять ведущую позицию в рейтинге инвестиционной привлекательности. Сейчас город входит в тройку регионов-лидеров. Москва. Сегодня в Ленинградском парке на севере Москвы пройдет экологическая акция по сбору мусора «Мир, где лучше животным и людям». После эко-работ в парке представители Международного фонда защиты животных расскажут участникам акции и всем желающим о том, какой вред наносит окружающей среде пластиковая чума 21 века. Петербург. В поселке Рощино Выборгского района состоялось открытие новой подстанции «Рощинская» второго объекта в рамках соглашений о взаимодействии Ленобласти и РАО ЕС России. С вводом подстанции бесперебойное энергоснабжение на Карельском перешейке получат жилые дома, социальные и административные здания, учреждения здравоохранения, в том числе онкологическая больница в поселке Песочная. Новости Москвы и Петербурга. 9 октября. Тамара Леленкова.
Рубрика «Городской репортаж» сегодня посвящена готовящемуся открытию нового музея в Москве, Российского музея современного искусства. Он будет расположен в старинном особняке на Гоголевском бульваре. Его директором станет президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Более подробно об этом Лиля Палюлева.
У Академии художеств уже есть несколько крупных выставочных площадок. Назовем только галерею искусств Зураба Церетели, выставочный зал Академии художеств, оба на Пречистенке, и Московский музей современного искусства со зданиями на Петровке и в Ермолаевском переулке. И вот вопрос исполнительному директору последнего из перечисленных заведений Василию Церетели.
Уже существует Московский музей современного искусства, а теперь с очень похожим названием будет открываться Российский музей современного искусства. Да. Разве одного было мало?
Разные вещи совершенно. Один городской музей, а другой будет федеральный. как и в Париже, как и в других странах, существуют городские музеи. Это разные графа финансирования.
С точки зрения организации понятно, в чем разница, но с точки зрения наполнения то и другое современное искусство. Чем он будет отличаться?
Вы знаете, полное название того музея – это Государственный Российский музей современного искусства при Российской академии художеств. В связи с тем, что оно будет финансироваться до государственного бюджета, а не из московского. Поэтому название. Чем отличаться? В сущности, управление будет за Московским музеем современного искусства совместно с Российской академией художеств. Поэтому часть выставок, проектов выставочных и часть комплектования, которая будет в дальнейшем выделена бюджетом, совместно с Московским музеем будут вот решаться эти вопросы. В данный момент, потому что еще финансирование совсем маленькое и только-только создано, да, и здание существует, будет пока что этим управлять Московский музей современного искусства.
А потом?
А потом у него будет, наверное, свой штат уже и некая своя жизнь, но все равно будет в тесном сотрудничестве с Московским музеем, который уже 9 лет будет скоро работает.
Слово «музей» подразумевает не только временные выставки, но и постоянную коллекцию.
Конечно, да. Если для этого соответствующее финансирование будет из федерального бюджета, то на эти деньги будет приобретаться коллекция для этого музея.
А вот эти вещи, это предполагается какой период времени, какие страны?
Это Россия, это российский музей. То есть так же, как и в Московском музее, так и в Российском музее будут только приобретаться российские художники. Да.
Слово «современный», значит, это будут
самые... Современное – это начало 20 века до сегодняшнего дня. Там можно выставить любое искусство, которое считалось современным на тот момент, когда оно было создано. Поэтому при Российской академии художеств там будет очень интересная выставка в будущем, где мы берем дипломные работы из коллекции музея Российской академии художеств, научно-исследовательского музея Санкт-Петербурга. Будут использованы также работы из собраний Суриковского института и Репинского института разных периодов, допустим, 60-е годы, там, начало века, 17 век, 18 век, разные работы из коллекции. И эти работы будут использованы уже в контексте, чтобы показать, что в каждый период существовали свои современные художники.
Из этих собраний вы будете брать для временного пользования, для показа на выставке,
конечно,
или совсем
конечно.
Забирать?
Не, а как можно совсем забрать? У нас есть в нашем балансе числятся работы, так и у каждого музея есть свои работы. Либо должен музей создавать свои, либо брать на временные выставки.
А свои вы будете из закупок формировать?
Естественно, когда будет финансирование. На данном этапе только есть здание.
К вопросу о здании. Музей будет расположен в старинном особняке. Его интерьеры сохранятся исторические?
Вот оно откроется 16 числа. Там будет первый показ. Вот все могут увидеть. То есть там была сделана не реконструкция, а просто реставрация. Приведение в должный вид, как на Петровке, допустим, как на Ермолаевском. То есть та же самая вентиляция, музейное оборудование, чтобы можно было держать температуру, влажный режим музейный, который дает возможность выставлять произведения любых шедевров. Вот как сейчас вы увидите на выставке Сотбис, там будет и Мане выставлен, и Дега, и любые произведения всей истории искусств можно будет выставлять. Профессиональное освещение, охрана, пожарная, то, что нужно. Да. Больше никаких переделов со зданием или с интерьером, или каким-то, чтобы то, что он является памятником, такого не будет.
То есть стены внутри никто ломать не станет?
Конечно, нет. Используется то, что есть историческое. Даже те стены, которые перегородки были раньше, их снесли и возвратили истинный вид. Прекрасные появились залы. Наверху там 900 квадратных метров, внизу там 400 метров выставочных. Первая выставка в этом помещении будет Сотбиса. Потом сразу после этой выставки в ноябре месяце будет уже выставка современного мексиканского искусства. Потом будет выставка финского современного искусства. Это как бы, знаете, приоткрытие.
А официальное открытие нового музея, сообщает Василий Церетели, произойдет в феврале будущего года. Лилия Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Ну и в завершении программы «Свобода в 9» столичная афиша. Чем занять сегодня, 9 октября, себя в Москве?
Театры. В рамках международного фестиваля моноспектаклей «Соло» на сцене театрального центра на Страстном творческая мастерская театра «Кошки» из Львова покажет спектакль по мотивам хроник Шекспира «Ричард после Ричарда». Режиссер Ирина Валицкая исполняет Лидия Данильчук. А вслед за этим здесь же спектакль из Петербурга, поставленный по текстам Чарльза Буковски. Он называется «История обыкновенного безумия». Автор-исполнитель Семен Александровский. Концерты. В Большом зале консерватории сегодня вечером концерт, закрывающий третий московский международный конкурс скрипачей имени Давида Ойстраха. Лауреаты конкурса выступят в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Выставки. В Центре современного искусства «Марс» продолжает работать выставка «Новый голландский дизайн». О выставке рассказывает один из ее организаторов, министр внешней торговли Голландии Франк Хеймскерк.
Нидерланды и Россия имеют давнюю совместную историю, в том числе в области дизайна. Царь Петр I привез свою любовь к Голландии в Россию и вместе с ней традиции нидерландской архитектуры. Обратное влияние также имело место. Здесь в первую очередь хочется сказать о 20-30-х годах прошлого столетия, когда многие голландские дизайнеры черпали свое вдохновение у передовых российских мастеров, таких как Кандинский, Малевич и так далее. В голландском дизайне практически стирается грань между утилитарностью и искусством. Голландский дизайн не только красив, не только изящен, но он и удивляет, он шокирует, он технически очень продвинут. Мастера проводят эксперименты не только с помощью различных форм, а также с помощью материалов. При этом материалы и формы меняются местами с точки зрения их значимости. Материал является основой для наполнения его формы. Кроме того, у некоторых мастеров есть стремление к вторичному использованию материалов. Достаточно упомянуть великолепный ковер, который создан из старых одеял, или использование в новом качестве деталей отслуживших инструментов.
Кино. В театре «Формула кино Европа» в рамках фестиваля «Амфест» сегодня вечером один из классических фильмов так называемого независимого американского кино. Черно-белая картина, получившая награды на фестивалях инди-фильмов в Вудстоке и Флориде, называется «В поисках полночного поцелуя». Это исповедальная эссе на классические темы любви и секса, действие которого происходит в Лос-Анджелесе накануне Нового года. Герой фильма – Уилсон, которому скоро исполнится 30. Оказывается в одиночестве в чужой для него столице шоу-бизнеса и предается унынию, пока на его появление не откликается Вивиан, готовая на все, чтобы не остаться одной в новогоднюю ночь.
Такова столичная афиша на сегодня, 9 октября. По окончании нашей программы новости, после которых в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Гость ведущего Владимира Карамурзы, депутат Государственной Думы России Сергей Марков. На этом программа «Свобода в 9» завершена. Сегодня над ней в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск.
Дело в суде, а убийцы и заказчики на свободе.
Средний класс нуждается в пакете спасения.
Приспущены государственные флаги и...
Шаги, которые приняты для восстановления доверия, будут иметь далеко идущие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободные